Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Одно из событий последних 2 недель, если иметь в виду литературный мир и культурный мир, и в частности берлинскую жизнь, это книжная ярмарка «Бебель Плаза». Кстати говоря, среди многих мероприятий на этой ярмарке, отчасти я уже в прошлый раз об этом говорил, прошла презентация премии «Дар», были представлены некоторые из тех писателей, которые вошли в шорт-лист премии «Дар» этого года. В конце мая будет известен лауреат, точнее говоря, два лауреата, два победителя в этом году в премии «Дар». И среди тех, кто принимал участие в этой презентации, была одна из финалисток премии Женя Бережная, которая написала книгу, роман «Не о войне», вышедший в издательстве «Медуза». И сегодня Женя у меня в гостях. Женя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Женя, вы говорите о себе, что вы украинская русскоязычная писательница. Правильно, да? Я ничего не путаю.
Да, безусловно, я себя позиционирую и чувствую себя как украинская писательница, но думаю и говорю по-русски и пишу тоже по-русски.
Жень, это книга, которая, в общем, разумеется, не могла, она погружена просто в контекст вот последних 4 лет. И несмотря на то, что «Не о войне» взято в скобки, все-таки война присутствует. Ну и в одном из интервью вы сказали, что вы никогда бы не стали писать о войне. Да?
Да.
Это совершенно не ваша тема. И то тут вдруг неожиданно все-таки... Мы еще поговорим, собственно, о самой книге. Тем не менее, здесь война присутствует. Это была невозможность обойти эту тему. Почему, какой первоначальный импульс был для написания этой книги?
Да, безусловно. До этого я работала со сказочными, с мифологическими мотивами. Мне очень близок магический реализм. Но когда началась война, как будто бы все это отошло на второй план и стало не так важно. И для меня самой я поняла, очень важно было бы написать книгу свидетельства, но используя тот язык, который мне присущ, и те инструменты, с которыми я умею работать. Как будто бы у меня не было выбора. Я подходила к этой книге несколько раз, и в том числе через какие-то магические допущения, но всякий раз это оказывалось не книга о моей жизни, не книга о войне, ее можно было бы прочесть двояко. Поэтому, в конце концов, я решила, что это будет автофикшн, который мне не близок, и с которым я дальше не очень-то планирую работать. Так случилась эта книга.
Я сразу же скажу, если уж вы упомянули, Женя Бережная издавалась до войны в России, и я думаю, что, во всяком случае, некоторая часть аудитории знакома с ее книгами. «Терновая ведьма», например, да, одна из книжек, которая, может быть, наиболее популярна, или «Сказка о невесте Полоза». И о взаимоотношениях с издательством, мы об этом периоде, я думаю, мы еще поговорим, но пока у меня вот какой вопрос. Женя, вы вели дневники вот во время с начала войны или нет?
Да, это были скорее короткие записки. Мне не очень хотелось их на самом деле вести, но я это делала из расчета, что потом вспоминать о событиях будет еще сложнее. Для меня было очень важно как-то записать и запомнить именно эмоциональное состояние, что со мной происходит. Их я выкладывала в Инстаграм. Мне кажется, для моих друзей с другой стороны, которые на тот момент оставались в России, читать их было довольно тяжело, поскольку они были такими очень безэмоциональными. Это была хроника того, что происходит. И потом они очень мне пригодились для погружения, которое было крайне неприятным. И вот только благодаря этим дневниковым записям я смогла восстановить частично фрагментарно события.
А хорошо ли вы помните эти дни? Я так понимаю, что очень, ну, в России вообще как бы очень многие до последнего момента не могли поверить, что война случится. А вот если говорить о ваших переживаниях, как накануне и первые дни, вот если говорить о вашем ощущении, ваших чувствах, ваши эмоции, как, что это были за переживания?
Накануне войны у меня было очень странное чувство, что я стою на пороге катастрофы, но ее никогда не случится, потому что я выросла со стойким ощущением, что ничего подобного никогда снова не произойдет. И поэтому у меня возникло чувство, когда я все-таки приехала в Германию и начала понемножку осознавать, что меня обманули, поскольку я росла, как и многие такие постсоветские ранние школьники на историях военных. Я застала еще моих бабушек и дедушек, которые мне их рассказывали, и у меня было вот это стойкое ощущение, что никогда больше такого с нами не произойдет. Это что-то очень далекое. И поэтому так не хотелось и невозможно было поверить вот в этот сгущающийся мрак накануне войны. Но я помню, что ощущение было какой-то потерянности, того, что я совершенно не понимаю, что будет в будущем. И все мои друзья из Беларуси, из России писали мне: да ничего не будет, вообще это невозможно, ничего не случится. И, по-моему, эти сообщения, в том числе, я включила частично в свою книгу, как будто бы мы все жили в каком-то неверии, что подобное может вообще произойти.
Жень, отчасти об этом есть в книге, но вы помните, каким образом вы принимали решение об отъезде? Тем более, что ведь действительно остались и знакомые, и родственники, да, я так понимаю.
Да. Вы знаете, Николай, все, что происходило тогда в первые недели, происходило на очень безэмоциональном уровне, потому что в таком стрессе человек действует, правда, по зову его рептильного мозга. Ну, то есть, правда, когда стреляют, нужно бежать, есть сирена, нужно спускаться в бомбоубежище. И в тот момент я даже не испытывала какого-то ужаса или страха. То есть я отзванивалась маме, я писала моим знакомым, что мы живы. При этом у меня не было никаких сильных эмоций просто от стресса, потому что если ты себе позволишь в них погрузиться, то с тобой что-то ужасное произойдет. И все решения принимались тоже как-то полуавтоматически. Забавно, что в итоге я решила уехать за границу на какой-то короткий срок из-за моих котов. Потому что когда мы оказались в горах, нас, во-первых, у нас была большая компания людей, со мной был мой бывший муж и его коллеги по работе. И нас нигде не хотели селить, поскольку со мной были два моих кота. И мы оказались на улице в какой-то момент. А потом их не было чем кормить, потому что это был очень маленький поселок в горах. И очень быстро закончилась вся возможная и невозможная еда для котов. Я понимала, что если моего бывшего, теперь уже мужа, заберут, я останусь там одна без машины, без какой-либо помощи, и мне было непонятно, как я буду там выживать с двумя котами, поскольку я могу еще как-то более-менее подножным кормом питаться, а вот с ними было тяжело. Естественно, не только мои коты сподвигли меня уехать, но это, наверное, была какая-то первая искорка, я об этом задумалась, и мы очень быстро это обсудили и решили, что да, наверное, на пару недель, может быть, на месяц я поеду. Многие украинцы в тот момент ехали действительно на пару недель или на месяц в твердой уверенности, что очень скоро они вернутся, что ничего не произойдет, что это какая-то формальная демонстрация силы, и об этом скоро можно будет забыть.
А когда это настроение изменилось, Жень? Когда стало понятно, что это надолго? Или как долго это длилось? По вашим ощущениям, по ощущениям ваших знакомых?
Это длилось несколько лет. Я помню, когда я уже жила в Германии, наверное, около года, и я посещала центры, где жили на тот момент украинские беженцы. Мне в этом плане, наверное, повезло больше, поскольку я сразу же попала в немецкую семью, а потом в еще одну, и я никогда не была в беженских центрах. У меня было такое очень стойкое ощущение, что мне нужно сразу же интегрироваться, непонятно зачем, но надо, чтобы здесь выжить. Но когда я приходила в беженские центры, я видела, что люди живут в этом лимбе. У них есть каждый день ощущение, что еще немного, и мы вернемся домой. И это ощущение длилось как будто бы годами. Мне кажется, только сейчас, может быть, вот в прошлом году, в этом году, люди начали осознавать, что как раньше уже не будет, им некуда будет вернуться, даже если они планируют вернуться, они точно не смогут вернуться в тот прошлый дом, к той прошлой работе, сообществу, которое у них было когда-то. Они будут возвращаться уже совсем в другую страну, и все будет иначе. Поэтому, как это ни ужасно звучит, это ощущение длилось годами, и многие мои знакомые, которые уехали, они годами не учили язык. Им казалось, что вот еще немножечко мы дотянем, и мы будем возвращаться.
На самом деле это действительно же такое. Вот вы сказали центры беженцев, да, но ведь это Что у меня, например, поражало, скажу так, то, с чем я сталкивался, в частности, и на курсах немецкого языка, что ведь это в основном матери и бабушки с детьми и подростки. Вот в этом была какая-то особенность. Ведь это в основном такое женское сообщество, ну, разновозрастное, может быть, разбавленное еще там, я не знаю, детьми, которые не достигли призывного возраста. В этом была какая-то специфика, потому что, ну, для меня, например, было эмоционально очень тяжело в этих группах больших достаточно. Вы говорите, что многие не учили языка, а я видел, какое количество людей и женщин учили, несмотря на возраст, несмотря на то, что уже в совершенно другом возрасте человек, и когда ему уже, я не знаю, там за 50 и даже больше, тем не менее он учит язык. Ведь это же, в общем, конечно, совершенно такая особая среда, я бы так сказал, да, это же не просто беженство.
Да, так и есть. Тут, наверное, про язык я скажу. Есть две категории людей: матери и бабушки с детьми, которые уехали, они были вынуждены учить язык. И все-таки люди помоложе, я бы сказала, такие фрилансеры и люди из сферы IT, у которых были деньги, они уехали, и какое-то время они не зависели от социальных выплат, и они здесь жили сами. Вот они как раз пытались работать. Ну да, конечно, украинцы массово пошли учить язык. Другое дело, что многим из них понадобилось несколько повторных курсов для того, чтобы наконец-то укорениться. Вот в этом ощущении, что сейчас мы здесь, нам нужно как-то его вообще этот язык освоить хотя бы частично. Но то, что вы говорите, безусловно, правда. Когда здесь, в Германии, оказались матери, бабушки и дети, естественно, каждый день душой и, наверное, одной ногой они были в Украине, потому что там их сыновья, отцы, и, конечно, очень сложно и невозможно требовать от них, чтобы они на этом новом месте начали что-то строить с нуля. Опять же, здесь моя несчастливая ситуация оказалась очень для меня удачной, скажем, в скобочках, потому что когда тебе некуда возвращаться, у тебя нет условно даже дома, потому что у тебя там нет квартиры, дом разбомбили, у тебя больше нет той семьи, которая была, по крайней мере, самой близкой части. Понятно, что ты не помышляешь о том, чтобы вернуться. А если еще твоя работа при этом накрылась медным тазом, тогда это даже и лучше, поскольку есть у тебя такой магический пинок, и ты действительно, ну, либо ты будешь лежать пластом несколько лет, а потом все-таки поднимешься и начнешь что-то строить, либо ты это сразу же начнешь делать, потому что тебе надо выжить, потому что некому тебя поддержать. А когда там остались очень близкие люди, и ты постоянно читаешь хроники, сводки, ты, конечно же, просто не можешь выбраться из этой эмоциональной ямы для того, чтобы набрать хотя бы немножечко сил, чтобы здесь интегрироваться, чтобы пойти с кем-то познакомиться, хотя бы для того, чтобы появилось маленькое сообщество. Поэтому да, но, кстати, интересно и печально, спустя несколько лет я говорила со многими украинскими женщинами, это связано с моей работой, потому что я здесь освоила новую профессию, я пошла работать как коуч, и я видела, что спустя несколько лет многие семьи начали разваливаться, когда женщины здесь находятся с двумя детьми, с бабушкой, и они продолжают вести такое женское домохозяйство, а муж где-то там. Очень часто такие браки разваливаются, очень часто у мужчин появляются где-то какие-то вторые половинки в Украине, и женщины здесь вынуждены, ну, если не разводиться, то дальше строить свою жизнь уже с нуля.
То
Это тоже
есть это
происходит.
ваша история в книге, один из драматических действительно эпизодов, развод с мужем, точнее, когда муж вам заявил, что, в общем, у него уже есть другая женщина и прочее, прочее. Это, на самом деле не единичный случай, а то есть это, как бы такого рода драма происходит, после войны достаточно массово. Я так, ну, массово, не массово, но тем не менее распространенно.
Да, не массово, но этому есть место быть. Это правда так, потому что война — это очень сильный триггер. Естественно, если до этого в семье были какие-то проблемы, то этот триггер подсвечивает их. Более того, когда женщина оказывается здесь одна с детьми и вынуждена постоянно выживать, как-то эмоционально поддерживать своих детей, она лишается той поддержки, которая у нее была хотя бы частично в семье. И это тоже наталкивает на какие-то мысли. При этом какие-то совершенно определенные процессы происходят и с мужчинами, которые остались там, в Украине. Еще поэтому для меня было важно описать мою ситуацию, потому что Я говорила со многими женщинами и понимала, что эта ситуация не единична, и, возможно, поэтому мне хотелось поддержать их для того, чтобы не было такого кривого ощущения, что это происходит вот по моей вине, чтобы другие женщины в том числе могли найти какую-то поддержку в моей книге для себя.
А насколько была воспринята эта книга в украинской аудитории? Вот вы почувствовали, что те проблемы, о которых вы говорите, они получают какой-то отклик? Каковы были реакции?
Реакции были довольно агрессивными. Я не уверена, что мою книгу вообще читали, но после публикации на меня и на издательство, на «Медузу» обрушилась волна хейта. Мне писали украинцы анонимно онлайн о том, что я не имею права говорить, что я украинка, мне нужно отобрать паспорт, о том, что я здесь, в Германии, обустраиваю свою жизнь и прикрываюсь тем, что я украинка, и я наживаюсь на теме войны. Были еще, наверное, реакции от публичных людей в Украине, которые так или иначе связаны с писательством и которых я знаю, которые перешли на русский язык. Но эти реакции были анонимными с просьбой не разглашать имен. Люди писали о том, что им очень ценно, что книга написана на русском языке, и что я могу, находясь здесь в безопасности в Германии, более-менее репрезентовать ту часть населения Украины, которая все еще публично и открыто говорит на русском языке. Потому что если ты часть литературного сообщества в Украине, и ты там остаешься, этого сделать ты не можешь, поскольку тебя просто оттуда исключат, ты лишишься работы и каких-либо средств к существованию и поддержки в том числе. Поэтому вот такие двоякие реакции, но при этом каких-то рецензий или каких-то размышлений о книге я не услышала, и, к сожалению, я без понятия, вызвала ли она какие-то определенные эмоции.
Ну, от знакомых, от читателей в Украине, от тех, кто более-менее вас знает, не было никаких отзывов.
Огромное количество людей, которые меня более-менее знают, все-таки уехали. Плюс нужно понимать, что очень-очень большой кусок аудитории все-таки был российским. От меня отписались многие украинские читатели, но это случилось массово, когда я приехала в Германию, когда я начала публиковать только свои заметки. Какие-то читатели из России тоже отписались, но нет, наверное, я не могу поделиться какими-то комментариями. Всегда есть люди, которые приходят на презентации, которые из Украины. Это, как правило, Днепр, Харьков, Кривой Рог, Донецкая, Луганская область, которые живо участвуют в дискуссии, которые благодарят за книгу и говорят, что им близки эти проблемы. Но эти люди уехали, они не остаются в Украине. Причем уехали довольно рано, в несколько первых волн, скажем так, наверное, в первый год.
Жень, вы говорите о своих знакомых, о коллегах, о украинском литературном сообществе. Как бы вы, вот с вашей точки зрения, изменилось ли это сообщество или нет? Вы говорите о том, что, ну, насколько я понимаю, да, произошел некий раскол или нет. Вот как бы вы его охарактеризовали сегодня? Что было до войны и что произошло, после войны?
Тут, наверное, нужно сделать ремарку, что я нахожусь все-таки в своем пузыре, потому что, да, последние 10 лет я жила и работала в Киеве, но в основном я работала в Москве. Мои книги издавались там, и я очень часто бывала там. Все мероприятия проходили в Москве. И тот кусок аудитории, который у меня был в Украине, это скорее люди, которые заказывали книги и их читали. Но каких-то встреч у меня не было. И я никогда не чувствовала себя частью украинского литературного сообщества, к сожалению. Потому что уже до войны, наверное, последние лет 7 после Донецка, естественно, был некий раскол, по языковым причинам. И уже тогда было не очень популярно писать на русском языке. Поэтому я могу проанализировать процессы, которые происходят, но так, скорее со стороны. Мне кажется, что, безусловно, украинские литераторы и литераторки массово переходят на украинский язык. Мне это понятно, почему они это делают. Я думаю, что когда война закончится, будет всплеск такой новой современной украинской литературы. Люди будут рефлексировать то, что с ними происходило. Но при этом люди, которые писали на русском языке и по какой-то причине не смогли перейти, либо потому что они его недостаточно хорошо знают, либо потому что они себя очень прочно идентифицируют все-таки с русским языком, для них случилась, как мне кажется, большая внутренняя трагедия, потому что они просто оказались выброшены на обочину жизни, они оказались неудобные и нежелаемые в обществе, которое хочет сейчас думать и говорить по-украински. Опять же, я хорошо понимаю, почему. Здесь у меня нет никаких претензий к украинцам. Я перехожу на украинский язык всегда, когда я вижу, что это требуется или меня об этом просят. Но очень тяжело мне смотреть на людей, которые внезапно лишились какого-то своего инструмента, основного творчества, и они не могут себя больше никак идентифицировать. Для меня, например, было важно написать эту книгу так, как мне было удобно, так, чтобы наиболее четко, ярко, эмоционально отразить то, что со мной происходило. Я понимаю, что если бы мне пришлось это делать на украинском языке, то книга получилась бы слабее. Плюс, когда эти вопросы передо мной вставали, потому что пока я писала, я уже понимала, что проблема будет, мне казалось, что у меня, помимо моего дома, который уже отобрали, отбирают еще и какую-то часть моей души, потому что моя работа, мое творчество — это то, что на самом деле очень сильно помогло мне в такой сложный период моей жизни, когда я находилась здесь в эмиграции в начале, и здесь не было никого, кто мог бы мне помочь. И тогда было вообще невозможно от этого отказаться. То есть тогда у меня была довольно агрессивная позиция, несмотря на то, что я украинка, и мне тяжело даются какие-то процессы, связанные в том числе с моими друзьями из России, которые продолжают писать. Но все равно я понимала, что нет, я украинка, но это мой язык. Я двуязычная. Есть русский и украинский, никто у меня это не отберет. Вот, поэтому с литературой сложно. Я думаю, что писать на русском языке будет невозможно, книги издаваться не будут. И людям, которые себя продолжают позиционировать как русскоязычных украинских писателей, тоже будет очень нелегко.
Ну, все-таки пока еще остаются русскоязычные издательства в Украине. Ну, например, Друкарский двор, который во время войны выпустил книги на русском языке. Будем надеяться, что все-таки это останется. Но мне хотелось вот какой вопрос задать. А что осталось от вашего дома в Украине?
У меня было несколько мест, которые я называла домом. Во-первых, место, где я родилась, это город Кривой Рог, откуда родом также наш президент. Это моя родительская квартира, и она там еще есть. Есть еще очень близкое, дорогое для меня место. Это деревня на Каховском водохранилище, где родилась моя мама и где стоит дом моей бабушки. Дом еще стоит отчасти, но уже так довольно покорежен войной, и дом моих родителей разбомбили. У моих родителей есть фотографии этого дома, и до того, как они переехали сюда, в Германию, они предлагали мне на него посмотреть, но я, честно говоря, так и не набрала сил. Вот, поэтому этого места нет. Киев для меня как будто бы на долгое время закрылся, потому что я там прожила последние 10 лет с моим бывшим мужем. Вот как раз перед войной я там купила квартиру вместе с моим бывшим мужем, но когда он решил развестись, эта квартира также пропала, поэтому Киев для меня остается каким-то слепым пятном на карте, таким закрытым городом, куда я точно не хотела бы возвращаться, по крайней мере, не сейчас и не для того, чтобы жить. Поэтому я чувствую себя довольно оторванной от дома. Моя родительская квартира, конечно, связана с моим детством, но я уже очень давно не ребенок, я уехала из дома, когда мне было 15 лет, и поэтому я как будто бы не чувствую, что есть там место, куда я могла бы полноценно вернуться. Это очень печально. Потому что пока что здесь, в Германии, тоже нет места, которое я могла бы однозначно назвать своим домом. То есть какие-то места стали мне родными и близкими, но иногда, когда я гуляю, вот недавно, например, я была на кладбище и подумала, вот когда я умру, интересно, где меня похоронят, здесь, в Германии или там дома? Потому что здесь, в Германии, как будто бы у меня и друзей нет такое количество, чтобы они пришли, как-то вообще постояли там на этой могиле, обо мне подумали. Вот, это довольно сложные переживания, потому что я как будто бы пока нигде не чувствую себя достаточно своей.
Жень, а вы помните, как вы решили писать сказки? И, кстати говоря, почему вы решили писать сказки?
Я не помню, почему конкретно начала писать, когда мне было 7 лет. Это было довольно странно. Я просто села и начала писать, потом подошла и показала маме, моей бабушке. Думаю, что очень сильно на меня повлияла бабушка по маминой линии и также моя сестра. Моя бабушка родилась и выросла в Херсонской области, и это такая вотчина украинских сказок. магический мир соседствовал с моим реальным миром очень прочно в детстве. Я росла.
А как? Заговоры, былички, рассказы, что это?
Былички, рассказы, например, совершенно спокойно бабушка могла упомянуть, что в нашей деревне нет дождя, поскольку всем известно, что дождевые тучи ловят ведьмы, и поэтому дождя нет постоянно. У нас в деревне слишком много ведьм. Например, в Балку это такой яр, не знаю, есть ли такое слово в русском языке, нельзя было ходить.
Овраг на самом
Овраг,
деле.
да, поскольку там болото на дне, и там живут черти. То есть это все говорилось вскользь, и не преподносилось как что-то сказочное, как какая-то волшебная история. Это была часть моей жизни. Какие-то рассказы о том, что можно сделать и что нельзя. На Троицу нужно обязательно пойти и набрать травы, насушить ее и развесить рядом с иконами. Ивана Купала как часть жизни. Моя бабушка по бабушке и ее сестра была травницей, она собирала растения. К сожалению, я не застала ее, я была слишком маленькая, но моя старшая сестра ходила с ней собирать растения. Это все как-то так прочно переплеталось с моим миром, что я выросла с ощущением, что где-то рядом с нами происходит что-то волшебное каждый день. Причем это не казалось мне чем-то из ряда вон выходящим. Я продолжаю это видеть здесь, в Берлине. Мне кажется, что я ношу эту сказочную оптику с собой, но сейчас намного меньше, и сейчас, особенно после этой книги, эта оптика трансформировалась. Я слушала вчера ваше обсуждение, в том числе моей книги. Вы сказали о том, что считаете ее литературным дебютом. Это любопытно, потому что это моя пятая книга, но мне кажется, отчасти я могу сказать, что в какой-то мере это мой литературный дебют для той Жени Бережной, которая сейчас себя позиционирует как писательницу. Потому что сейчас я больше не нахожу в себе сил вернуться к сказкам в том чистом виде, в котором я с ними работала, просто потому что мой мир изменился, и для меня это скорее больше про эскапизм сейчас. Я понимаю, что сейчас у меня есть мои писательские инструменты и оптика, я могла бы сделать что-то важное. Может быть, по крайней мере, для тех людей, которые разделяют со мной один бэкграунд, которые уехали, которые пытаются найти себя в новой стране, но при этом сохранить важную для них часть идентичности. И работать со сказками тоже можно, но это очень долгая, кропотливая работа, которая, скорее всего, выстрелит спустя годы, когда люди смогут много раз проанализировать прочитанное. Мне сейчас это больше не подходит. Мне хотелось бы, чтобы у людей не было возможности прочитать это двояко, отвернуться, придумать что-то другое, сказать, что нет, это просто аллюзия, вот это, может быть, здесь есть, конечно, это военная идея или идея о жизни эмигранта, но очень глубоко. Больше я не могу писать сказки вот в таком чистом виде.
В скобках давайте, наверное, скажем, что вот когда-то вы говорите о магическом реализме, о том, что волшебный этот элемент или сказочный присутствует и в романе «Не о войне», но ведь речь идет о каких-то чудесных случайностях, да, то есть, собственно, сказочного там как будто вот в прямом этом смысле и нет. Просто появляются помощники, какие-то чудеса, как один мой знакомый написал в одном из своих стихотворений: «Чудеса случаются случайно». Так вот, это же все такие счастливые случайности. Вы это имеете в виду, когда говорите о магическом реализме? Или о магии, которая разлита в романе «Не о войне», или все-таки еще что-нибудь?
Наверное, самое сказочное для меня, что происходило со мной и что я попыталась описать в этой книге, это некий обряд инициации. Я много лет читала сказки, и когда я думала об инициации, когда я рассказывала об инициации как преподаватель креативного мастерства, мне это казалось чем-то очень привлекательным и действительно очень волшебным. И через эту книгу, и через свой опыт я поняла, как может выглядеть настоящая инициация, я поняла, почему это так страшно. И почему то знание, которое остается в сказках, и которое мы как профаны читать не можем, это какое-то очень жуткое знание. Потому что инициация, спуск в подземный мир, поход в темное царство, это всегда про реальную смерть какой-то части тебя. Для меня, наверное, это самая сказочная часть в этой книге, потому что я почувствовала, как это происходит без прикрас. Когда там нет какого-то волшебного полоза на поляне, когда это не прикрыто какими-то детскими словами. И В этом для меня тоже была какая-то определенная своя магия, когда ты спускаешься в этот самый темный угол себя, своей души, а потом находишь в себе силы вернуться обратно и понимаешь, что как раньше уже никогда не будет. И также это тайное знание, которое ты выносишь с собой из 30-го царства, это не какой-то волшебный эликсир, это такая мудрость в скобочках, которая ложится на твои плечи, которая старит тебя, которая делает тебя, может быть, на 100 лет старше. Это именно то, как я себя почувствовала после того, как я в том числе пережила опыт, который пережила, и закончила работу над этой книгой. А так, да, конечно, там появляются какие-то сказочные помощники, неслучайные случайности. Наверное, еще сам язык мой остается более-менее сказочным, потому что так мне комфортнее всего работать. И я пыталась сделать его более реалистичным. Вот потом с моей редакторкой мы решили, что незачем себя насиловать. В конце концов, возможно, именно это поможет людям, которые пережили похожий опыт, читать эту книгу, и не так сильно страдать. Может быть, в каких-то самых жутких местах это как-то поддержит их.
Забавно, вы сейчас упомянули 39-е царство, а я сразу вспомнил книжки Анны Старобинец. Т-три девятых, если вы помните. А, вы читали, это был мой вопрос.
Я не читала, но Анну Старобинец я... Нет, книгу я не читала, нет.
Понятно, но зато знаете Анну Старобинец. Женя, о чем сейчас хочется написать и хочется ли вообще? Вы говорите, что нечто изменилось. Вот для себя, как вы решили, к чему хочется обратиться?
Это очень сложный вопрос, потому что в последнее время, конечно, у меня спрашивают мои редакторы и друзья, когда будет следующая книга. Все процессы, которые война подтолкнула, продолжаются. И не только во мне, но я вижу это у своих друзей и знакомых. И я как будто бы все еще в поиске своей нынешней идентичности. Я не могу сейчас писать с точки зрения той Жени Бережной, которая когда-то уехала из Украины. Я понимаю, что оптика, которая у меня есть, осталась прежней. И как будто бы мне нужен какой-то новый голос для того, чтобы я написала то, о чем я действительно сейчас думаю. И поэтому у меня есть идеи, но я как будто бы не позволяю себе сесть и написать, потому что самым простым путем для меня будет очень быстренько пересобрать новую книгу из того, что у меня уже есть. И мне это не подходит. Плюс я поняла, что мне хотелось бы определять себя не только через писательство, но и через какие-то более важные для меня сейчас вещи. Любопытно, что до войны мне, наверное, казалось бы очень, может быть, не самым важным, но очень важным шагом опубликоваться в «Медузе» и написать подобную книгу. Но после того, как она вышла, я поняла, что я хотела бы найти для себя еще какие-то ипостаси, еще как-то себя определять, потому что вот та старая Женя, писательница, не то чтобы я из нее выросла, из этой роли, но я не могу в полной мере ее к себе применить. Поэтому мне очень хотелось бы дальше продолжить писать. Я думаю, что я буду писать о теме иммиграции. Мне интересно работать с женскими голосами в истории, в иммиграции. Я вокруг себя очень много вижу женщин, которые сталкиваются с похожими проблемами. Особенно сейчас в Германии это не только языковая проблема. Есть также какое-то украинское сообщество здесь, в Берлине. И я понимаю, что оно тоже очень особенное. И я, как русскоязычная украинка, сталкиваюсь с множеством проблем. Мне хотелось бы о них аккуратно написать. Мне кажется, это важно. Важным. Но пока что я не нашла еще в себе того самого голоса, которым я хотела бы рассказать в своей следующей книге. Поэтому я пока что выжидаю, собираю информацию. Для меня очень важно самой определиться, с какой позиции я буду вещать. Но
Жень,
точно,
а
да, но точно я буду работать с магическим реализмом, потому что мне очень комфортно продолжать эту работу, и потому что, наверное, о травматичном мне легче всего говорить через какие-то элементы магического реализма.
ваша магическая интуиция какое будущее рисует?
Каверзный вопрос. Для меня или для моей страны?
Для мира. Ну, условно говоря, большой масштаб возьмем.
Сложно. Мне, конечно, хочется верить в лучшее. На самом деле, когда я заканчивала свою книгу, там у меня было два окончания: о том, что война до сих пор не закончилась, и о том, что война однажды закончится. И я настаивала на первом окончании, но потом мы поговорили с моей редакторкой, и она меня убедила. Она говорит: да, слушай, давай напишем, что она однажды закончится. Так страшно это читать, и, наверное, так здорово было бы подарить немного надежды. Не знаю, мне сложно сказать. Те процессы, которые я наблюдаю здесь сейчас в обществе, находясь в Берлине, конечно, они очень сильно меня настораживают. И не только в Берлине. У меня есть друзья по всей Европе. И то, что происходит сейчас, политические, экономические процессы, они не выглядят для меня как-то очень многообещающе и позитивно. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, конечно, мне хочется сказать, что все будет хорошо, но...
Понятно, понятно. Но интуиция все-таки в данном случае не уверенно чувствует себя.
Нет, очень не уверен.
Женя, ну для того, чтобы чуть-чуть все-таки на другой ноте заканчивать нашу беседу, последний я вам задам вопрос. А украинские песни звучали в вашем детстве на украинском?
Тут нужно сказать, что я всегда была двуязычной. У меня два родных языка. Все мои родственники по маме говорили на украинском языке, поскольку это Херсонская область, и украинская культура для меня всегда была очень важной. Все, что связано с украинскими праздниками, например, украинское Рождество — это очень особенный праздник, украинская Пасха, и, конечно, украинские песни, украинские стихи. Я даже, по-моему, участвовала в конкурсе чтецов по Шевченко. И, в общем-то, до сих пор украинские песни, украинский язык остаются для меня очень важной частью моей жизни. К счастью, мои родственники, которые остаются в Украине, они продолжают со мной общаться по-украински.
А какие любимые песни украинские у вас?
Наверное, как ни странно, народные.
Да, ну какие?
Наверное, «Ничья комісячна зоряна ясная».
Ну, это
Да, простите, так и есть. Ну,
хрестоматия.
я, кстати, пою украинские песни своему немецкому мужу, и на Рождество год назад он разучил со мной «Добрий вечер, тобі, пане господарю». Когда мы приходим к моим родителям, мы поем эту песню. Мужчина входит в дом первым, как это патриархально бы ни звучало. Я рассказала ему немножко об украинских традициях. Он эту песню знает до сих пор, и это наша рождественская песня. Мы ее обычно поем, когда приходим и приносим вечерку моим родителям. Хотя мы должны приносить вечерку моим крестным, но тут у нас только родители. Что еще? Ой, я знаю тоже. Я знаю много украинских песен. Я люблю «Чем ты
Ехал и
напьешься».
козак из Дону до дому, знаете?
Знаю, но нет, это не моя любимая песня, нет. Наверное, чем ты напришел, як місяць еще.
Женя, огромное спасибо вам за беседу. Пускай украинские песни продолжают звучать, и даже в Берлине. И желаю вам определиться с новой книгой. И буду ее тоже ждать. Вот.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.